Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз». В Екатеринбургской студии выходит программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. А в гостях у нас я сегодня рад приветствовать игумена Флавиана Матвеева, наместника Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Отец Флавиан, добрый вечер.
Благословите. Добрый вечер. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа сердечно благословляю всех наших телезрителей.
Отец Флавиан, благодарю вас, что пришли сегодня, несмотря на небольшое недомогание. Очень рада вас всегда видеть. Я думаю, что и наши зрители, которые очень часто начинали раньше день и вечер с молитвой, сейчас готовятся к святому причащению. Ну, в минувший воскресный день мы отмечали, как говорят, день рождения нашей церкви, Пятидесятницу, День Святой Троицы, а дань этого праздника только 2 июня, в грядущее воскресенье. Праздник еще поэтому продолжается, поэтому, мне кажется, стоит поговорить о том, какой духовный смысл имеет это торжество. Может быть, конечно, не всю программу этому посвятить, но, по крайней мере, ее начало.
День Святой Троицы, Пятидесятница – это церковный праздник, который относится к двунадесятым, один из главных церковных праздников. И своей основой он имеет событие, которое случилось в самом, действительно, начале бытия Церкви. Описывается оно во 2 главе книги Деяний и называется «Сошествие Святого Духа на апостолов». Книга Деяний нам повествует о том, что апостолы были единодушно вместе в день праздника 50-го дня. Это праздник Ветхозаветной Церкви. И в этот момент, когда апостолы были единодушно вместе, пребывали в молитве, то раздался сильный шум, как бы от движущегося ветра, как бы ураган. И показались 12 огненных языков, языков пламени, каждый из которых почил на ученике Христовом. И когда сошелся народ, потому что этот шум был каким-то особенным, он привлек к себе большое количество народа. И когда люди собрались к тому месту, где были собраны апостолы, то выяснилось, что каждый из них может обращаться к собравшимся людям, а все эти люди были верующими в Бога, в единого Бога людьми, сошедшиеся в Иерусалим на праздник. И среди них были представители самых разных племен, которые говорили на разных языках. И когда они сошлись вместе, они поняли, что каждый из них слышит обращение учеников Иисуса Христа к ним на их родном языке. Они проповедовали собравшимся людям Иисуса Христа на языках, которых раньше не знали. И пришедшие люди были убеждены, что именно эти люди, галилейские рыбаки, они не могли знать того языка, на котором говорили они. Но именно свой язык слышал каждый из них. И они начали обсуждать друг с другом, как так может быть, как так эти люди могут говорить на языках, которых они явно не знают по своему простому происхождению и необразованности. И тут апостол Петр начал проповедовать так, что его стали понимать вообще все. Он вкратце рассказал им об Иисусе Христе, о пророчествах, о пророчестве пророка Иоиля, о том, что говорит, о том, какую радость возвещает пророк Давид, когда пророчествует о помазаннике. И в ответ на эту проповедь люди, у людей совесть пришла в движение. Потому что апостол Петр проповедовал им о том, что вот это тот Иисус, который был умерщвлен всеми вами. А многие из них были, многие из этих людей были в том самом дворе, где Иисус, бичеванный, оплеванный в терновом венце, был выведен Пилатом, чтобы его пожалели. И Пилат сказал: вот, посмотрите, это человек. А его бичевали, избили плетками. И вот среди этих людей, собравшихся, явно были люди, которые были в этом дворе и кричали: распни, распни его, кровь его на нас и на чадах наших. И вот это взывание к совести этих людей, что он был распят нами, но он воскрес из мертвых, и смерть побеждена. И вот эта проповедь совести этих людей привела в движение. И они говорили: что нам делать? И апостол Петр им сказал: пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. И присоединилось тогда к апостольской общине более 3000 человек. Вот об этом нам говорит книга «Деяния святых апостолов». И это действительно день рождения Церкви, потому что именно в тот день группа робких галилейских рыбаков, которые сопровождали своего божественного учителя, которые видели его воскресшим, в глазах которых он вознесся на небо, и вот эти 10 дней ожидания между Вознесением и сошествием Святого Духа, что это будет? Нам обещан Святой Дух. Вот эта неопределенность, которая должна была научить их смирению, должна была научить их кроткому ожиданию того дара, который они получат. И вот когда они получили этот дар, то этот дар сделал их действительно проповедниками истины, действительно теми, кто исполняет Христов завет, быть посланным во имя Его. Слово «апостол» означает «посланный». И, конечно, у них появилось не просто какой-то дар, как мы бы сейчас сказали, мотивация. Да? У них появилась возможность, вот этот вот дар говорения на разных языках, на разных языках, дар, вернее, даже так, дар того, чтобы их понимали представители самых разных народов. Вот этот вот совершенно особенный дар и желание проповедовать, и дерзновение, и понимание того, что именно этого от них ждет Господь. Вот это, собственно говоря, и есть главное событие этого праздника. И здесь, конечно, участвует вся Святая Троица. Сын Божий, воплотившийся, Господь Иисус Христос, просит у Отца о ниспослании Святого Духа. И Святой Дух сходит на Его верных учеников, апостолов, и делает их дерзновенными проповедниками. Вот поэтому этот день Пятидесятницы, 50-й день после воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа, она также называется Днем Святой Троицы. И, соответственно, на следующий день, как это принято в церковном календаре, воздается честь главным действующим лицам того или иного праздника. Так вот, главным действующим лицом, в данном случае третьим лицом Пресвятой Троицы, является Дух Святой. И на следующий день, в понедельник, Церковь празднует День Святого Духа. Вот такие два удивительных праздника, которые празднуются один за другим.
Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе нашего телеканала. Первый звонок у нас уже есть. Здравствуйте, как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Вот большая просьба, я вот слышу звук телевизора.
Да,
вы можете говорить, но звук на телевизоре сделайте, пожалуйста, потише.
Да, я сделаю потише. Вы меня слышите? Здравствуйте.
Да, да.
Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста,
здравствуйте,
говорите.
Здравствуйте, Славян, здравствуйте, Дмитрий. У меня Людмила из Пензы. У меня такой вот вопрос к вам. Вот, например, когда вот мы все вместе в церкви молимся, вот как вот апостолов, когда на апостолов сходил Святой Дух во время Пятидесятницы, там Дух Святой присутствует. А вот, например, если я одна дома нахожусь, я молюсь, на меня может сойти Святой Дух или нет? Вот меня вот этот вопрос интересует. Или только именно в церкви, вот когда множество народа молится, и там только бывает Дух Святой. Или может и на одного человека сойти, вот во время горячей моей домашней молитвы. Спасибо вам большое.
Спасибо. Очень хороший, интересный вопрос. Здесь нужно, конечно, порассуждать о предназначении того сошествия, которого ждет молящийся человек. Вот для чего человеку нужно именно такое личное, индивидуальное сошествие Святого Духа во время, как вот было сказано, на такой домашней горячей молитвы. Если есть какая-то серьезная, проблема, в которой может лично поучаствовать Святой Дух, то, конечно, как мы говорим, что Святой Дух есть утешитель по-русски. И именно так он был назван Христом Спасителем в его прощальной беседе с учениками. Если человек нуждается в утешении, конечно, Дух Святой его утешит. Но сделает он это заметно для человека или незаметно? Вот это, как говорится, очень такой большой вопрос. Ведь Господь все делает так, чтобы для человека это было полезно. Если человек получит какой-то вот особый дар Святого Духа, явно он ведь может возгордиться. И это для человека будет проблемой, да? Куда деть этот дар, если я не могу его нормально переносить, если я все время горжусь, тщеславлюсь, если у меня, так сказать, меня внутренне распирает от того, что я получил или получила от Бога что-то, нечто, чего нет у других. Это ведь может стать большой духовной проблемой. Поэтому в большинстве случаев Господь и не дает какого-то изобилия индивидуальных откровений православным христианам. Дух Святой подается в таинствах. Вот это то, в чем мы можем быть уверены, потому что это составляет собой основу учения Святой Церкви о таинствах. В каждом таинстве, в исповеди, в причастии, в соборовании, в таинстве брака и так далее. В каждом таинстве подается Дух Святой, он в этом таинстве участвует. И не говоря уже о том, что когда крестят человека, будь то младенца или взрослого, его помазывают миром именно в знак того, что Церковь вызывает о том, чтобы этого человека посетил Святой Дух. Именно это означает таинство миропомазания.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я хотела бы задать вопрос, который мне задал мой сын, 10-летний. К сожалению, он сам постеснялся его задать в эфире. А я не смогла ему ответить на этот вопрос. Он спросил меня так: зачем Господь создал людей, если он знал, что они искусятся и, в общем-то, отпадут от него. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Очень глубокий вопрос. Да, вопрос глубокий, серьезный, но на него, конечно, так просто не ответить. Здесь надо порассуждать на тему о том, что вопрос задан из человеческого представления о времени. Мы всегда находимся в какой-то одной точке времени. Вчерашний день уже прошел, завтрашний еще не наступил, а мы живем в сегодняшнем дне. И вот пара секунд уже прошли, а следующие пары секунд уже не наступили. Ой, уже наступили. Вот так мы и живем. А если представить себе, как относится ко времени Господь, как соотносится само понятие о времени, да, и наше представление о Боге. Мы о Боге тоже не можем знать всей полноты. То можно себе вообразить такую, ну, как бы сказать, временной луч, на котором где-то в каком-то месте есть точка сотворения мира. И дальше вот этот луч, он идет и все время распространяется в некое неведомое для нас будущее. И мы знаем, что по нашей вере бытие этого мира закончится вторым пришествием Христа и страшным судом. Но покуда эти события еще не наступили, этот луч движется. И все новые люди появляются. Кто-то умирает, кто-то рождается. И вот этот луч распространяется все дальше и дальше, все вперед и вперед. Движется время, это наше человеческое время. Но Господь — это лист, на котором нарисован этот луч. И Господь присутствует в каждой точке этого луча и во всем луче в целом, потому что Он — это лист. Вот так мы можем соотнести наше понятие о Боге с нашим понятием о времени. Потому что понятно, что Бог — творец всего, и Он — творец времени в том понимании, в котором Его можем понимать мы. И поэтому, конечно, вот если мы уже будем понимать время вот именно таким образом, да, то мы сразу же поймем, что вот именно так задать этот вопрос было бы как-то, ну, странно и некорректно. Но с другой стороны, мы, как люди Нового Завета, знаем, что Бог есть любовь. Что Бог, видя все то, что происходит, для нас прошлое, настоящее и будущее, для Бога это одно вневременное настоящее. Конечно, Бог в нашем понимании знал, что люди согрешат. Но тем не менее, знал, что Он по любви Своей, ведь Бог есть любовь, знал, что Он по любви Своей людей искупит. И Он это сделал. И теперь каждый может убедиться в том, что Бог есть любовь, если станет христианином, если на своем собственном примере участия в жизни Церкви попросит у Бога, то каждый обязательно в этом убедится.
Мы вот отметили День Святой Троицы и говорили про таинства, в которых и про сошествие Святого Духа, и про таинства, допустим, в том же таинстве крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, крестятся люди. А среди людей, которые только приходят в храм, а может быть, даже еще никогда не заходили, иногда встречаются такие вопросы, касающиеся того, как понять и осознать троичность Бога. Потому что встречаются такие мнения, что ведь Бог-то ведь един, как у вас Бог может быть единой Троицей? Мне кажется, стоило бы еще на эту тему порассуждать.
Да, эта тема очень сложная, интересная и... Можно, наверное, себе так сказать, что Бог для нас открылся вот именно как Троица в Новом Завете, вот именно потому, что Он за то время, покуда существовал Ветхий Завет, людей как бы в нравственном смысле подготовил к тому, чтобы вот эта истина оказалась все-таки хотя бы как-нибудь воспринята, хотя бы как-нибудь понята. Конечно, эта истина, она не может быть нами понята во всей полноте. Здесь мы, конечно, должны сами себе честно сказать, что да, нам церковное учение и не обещает того, что мы можем это понять во всей глубине. Потому что бытие Бога как Троицы – это тайна. Но с другой стороны, есть некоторые даже аналогии, которые могут хотя бы отчасти для людей, которые любят образы, поэзию, какие-то аналогии, что-то понять. Вот как солнце, да, это какое-то, когда мы говорим о солнце, это оно нами воспринимается как единый объект. Но в то же самое время, если мы будем с разных сторон рассуждать о том, что мы видим на небосводе, то мы можем сказать, что мы одновременно видим солнечный диск, видим свет, который источается этим диском, и чувствуем исходящее от него тепло. То есть мы можем разделить наши чувства от вроде бы одного объекта. Это один пример. И другой пример с источником, что вот есть ключ, есть источник, вода, которая из него бьет, вытекает, и сам ключ, и ручей. Вот так вот получается, что и в этом смысле можно тоже увидеть какую-то аналогию Святой Троицы. Но тем, кому аналогии не помогают, лучше сразу же сказать, поскольку аналогии мне помочь не могут, для меня это, как бы сказать, темный лес, то значит, быть может, Бог мне это как-нибудь откроет через что-нибудь другое. Или даст просто какое-то особое сердечное чувство. Не заглядывай за те горизонты, которые, может быть, тебе и не дано узнать и познать. Человек стремится все узнать и познать, и потрогать. И само по себе это неплохо. Но есть какие-то божественные тайны, которые бывают так, что человек может сам про себя сказать, да, мне, может быть, кто-то и понимал это гораздо лучше меня, но я вот, например, чувствую, что мне это не дано. И такой человек думается, что этим самым смиренным признанием навряд ли согрешит перед Богом.
У нас есть еще один звонок, до нас дозвонилась Татьяна из Подмосковья. Здравствуйте, как нас слышите?
Димочка, здравствуй, дорогой. Очень прекрасно вас слышу. Здравствуй.
И здравствуйте,
отец Лавиан. Вот такой вопрос. Ой, такой он серьезный. И, наверное, Дюжа, я очень любопытна. Но очень хочется узнать. Никто мне не говорит. Вот было написано Писание Господом через пророков. Я с конца начну. А мне очень жаль Иуду. Ведь про него уже было все. Он попал по жребию совершить такой грех. Как Господь попустил, что с причастием вошел сатана? Ведь разрешил, как Иову, также его, ну вот я даже не могу правильно сформулировать, но вы, наверное, надеюсь, меня поняли, ведь правильно же. Почему? Мне его жалко, Иуду, но если про него уже все сказано было, написано, а он считается, все его хают, он грешник, вот такой сякой, предатель, и также фарисеи, в общем, кто его распял. Про них все же было уже сказано, по Писанию должно исполниться. Господь сам сказал, я пришел исполнить вот такое. Почему они их все хают, они вот грешники такие-сякие. Ну, извините, если я не что-то неправильно, мне так это интересно. Так это все. Ну, спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, вообще, скажем так, тема Иуды психологически очень интересна. Потому что действительно, с одной стороны, да, Иуда предстает как исполнитель тех пророчеств, которым надлежало исполниться. Но с другой стороны, вот в чем и заключался, собственно говоря, заключался и заключается промысл Божий в том, что пророчества исполняются человеком, имеется в виду Иуда, да, который предает Христа Спасителя абсолютно вольно, потому что в его душе бушуют огромные страсти, маловерие, разочарованность в своем божественном учителе, стремление обогатиться даже, в общем-то, ну, небольшой суммой, потому что Христа Спасителя продали за сумму, которого Иуда предал Христа Спасителя за сумму, за которую можно купить самого, так сказать, никчемного раба. Это небольшая сумма по тем временам. Но, тем не менее, его вот это вот воровство, которое описано в Евангелии, что он был вор, ибо брал то, что вот он носил с собой в специальном, так сказать, в специальном хранилище, в котором хранились деньги, которые добрые люди жертвовали на, скажем так, бытие, на бытовую сторону жизни Христа Спасителя и апостолов. Так вот, Иуда, будучи сребролюбцем и вором, он решился предать Христа. В нем действовали греховные страсти. Они действовали в нем настолько могущественно, что он решился на это. Это было его свободное волеизъявление. Но в то же самое время исполнились пророчества. Опять же, стоит вспомнить вот этот вот луч времени и то, что наше понимание времени не совпадает с тем пониманием времени, которое есть у Бога. Поэтому в нашем понимании нам трудно понять, как это так. Про этого человека было напророчествовано, и эти пророчества актуальны и должны сбыться, и в то же самое он действует свободно, вольно, никто его не принуждает. С нашей точки зрения в этом есть, может быть, некое противоречие, да? Но если мы вспомним, что Бог живет вне времени и устраивает жизнь всего человечества, исходя из того, что Он живет вне времени, то тогда мы понимаем, да, действительно, никакого противоречия нет. Пророчества даны, они исполнились, и нашелся тот человек, на котором они исполнились, который действовал в соответствии с теми желаниями, которые были в его душе. А желания были такими, которые его из ученика Христова сделали Иудой.
У нас дозвонился наш постоянный зритель Евгений Александрович из Белгорода. Еще раз здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос богословский. Вот Бог дает свободу выбора всем. С человеком понятно. Он выбирал между тем и тем. Но мне непонятно, между тем и чем выбирал Дениса. В то время это зла не могло существовать. Между чем он выбирал-то?
Пожалуйста, еще раз скажите, я плохо расслышал. Дмитрий, может быть, вы уточните, потому что звук уже ушел.
Да. Про свободу воли.
Так.
Что у каждого человека свобода воли есть, и это понятно, да, что человек может выбирать. А из чего выбирал Деница, ведь зла еще не было.
Мы напрямую наш выбор не можем сравнивать с тем выбором, перед которым стоял Деница, служить Богу или, как говорится, заглядеться на самого себя. Вот его грехопадение заключалось в том, что он загляделся на самого себя, какой он особенный. И вот в этот момент произошло его грехопадение. Потому что невозможно напрямую сравнивать, потому что у нас разная природа. У человека человеческая природа, а у ангела, которым, собственно говоря, и был Деница, и у каждого ангела ангельская природа. Наше представление о свободе выбора основано на нашем жизненном опыте, потому что нам каждый раз, каждый день, все время приходится что-то выбирать. Какую одежду одеть, улыбнуться этому человеку или не улыбнуться и так далее. И мы с самого детства приобретаем опыт этого выбора. Мы знаем, что это такое выбор. А Деница не знал. И поэтому, когда он загляделся на самого себя, когда вот это вот произошло, вот это вот грехопадение, быть может, вот именно вот в этот момент его одноразовая, как говорят, как говорит нам учение церкви, его одноразовая воля именно в этот момент и утвердилась. Вы знаете, когда смешивают гипс, алебастр, никто не знает, в какой момент он схватится. Это зависит от качества гипса, от количества воды, от многих факторов. Но в один момент гипс схватывается, и вот он уже не жидкость и не тесто, он уже твердая субстанция. И вот точно так же у Деницы не было совершенно никакого опыта, а воля его была определена, воля его была такой, что она должна была определиться только один раз. И вот именно в этот момент произошло ее определение.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Елена из Нефтекамска. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, Дмитрий. Я бы хотела поблагодарить батюшку за чтение последования в субботу ко святому причащению. Это очень помогает. Я вам очень благодарна. Спасибо, Господи, вас. И мне очень хотелось бы задать вопрос. Что такое чрезмерное упование на волю Божью? Спасибо большое.
Чрезмерное упование на волю Божью бывает тогда, когда человек не хочет принимать ответственных решений. Вот бывают люди, которые понимают свое предназначение в жизни, понимают ту роль, которую они играют в обществе, в семье, среди друзей, на работе и так далее. А бывают люди, которые... Да, и вот первые люди, которые понимают свое предназначение, они хорошо понимают, что такое ответственность. Они принимают ответственные решения и, соответственно, несут на себе груз ответственности. Да? Вот я принял решение, и... Если оно ошибочное, да, значит, я должен буду исправить свою ошибку. Если оно правильное, значит, я должен буду, так сказать, достойно понести венец победителя в той или иной ситуации, человека, который принял правильное решение. А бывают люди, которые говорят, ну, лучше это отложить, лучше переложить на кого-нибудь другого. Может быть, я схожу в церковь, спрошу у батюшки. Лишь бы самому не принимать решение и не нести на себе вот этот вот груз, эту тяжесть. А рассуждение вот такого человека может быть такое. Ну, на все же воля Божия. Ну, вот как оно вот само собой вот как-то вот пойдет, как оно осуществится, ну, так пусть и будет. Вот, конечно, христианин должен быть ответственным человеком, нести на себе этот груз, этот крест, осознавать, что это надо. Ну и помнить такой очень интересный афоризм, который я недавно услышал, что ты – это то, что ты сделал, а не то, что с тобою произошло.
Несколько вопросов задали наши зрители в социальной сети ВКонтакте. Так вот, например, Лидия пишет, у нас в городе есть единоверческий храм, а можно ли его посещать православным?
Ну, собственно говоря, что такое единоверие, да, что такое единоверческий храм? Это храм, в котором служба совершается по церковным книгам и обрядам, которые были приняты во времена до патриарха Никона, до его реформ. Там крестятся двумя перстами, крестный ход ходит в противоположном направлении вокруг церкви, не как у нас принято, как говорят, посолонь, просолонь и так далее. Множество разных различий. Но службу совершают правильно, законно, канонично рукоположенные священники. Вот что такое единоверческий храм. Конечно, ради любопытства можно туда заглянуть, посмотреть, как там совершается служба, потому что это правильная служба. И священник, который выносит чашу со святыми дарами, это правильный священник, правильная чаша, и в этой чаше действительно тело и кровь Христовы. Но если мы не привыкли вот к той духовной культуре старообрядчества, да, в которой совершается богослужение в единоверческих храмах, то, конечно, для нас это богослужение будет не таким родным, как наше привычное богослужение. Поэтому, конечно, ради любопытства, ради любознательности можно в единоверческий храм зайти и посмотреть, как там все совершается. Но, конечно, при этом помнить, что у каждого христианина должен быть свой храм. Именно в своем храме нужно совершать все самые главные духовные вещи. Исповедоваться нужно в своем храме, причащаться нужно в своем храме, венчаться, детишек крестить и так далее. Это все надо делать в своем храме. Но в другой храм мы, конечно, можем зайти, чтобы послушать красноречивого проповедника или, например, в паломничестве. Ну вот тут вот можно познакомиться с старообрядной духовной культурой, зайдя в единоверческий храм. Но, тем не менее, помнить о том, что вот какой храм мой.
Наверное, тут стоит еще отметить, что старообрядцы находятся все-таки в лоне Русской Православной Церкви.
Именно единоверцы находятся в лоне Русской Православной Церкви, а старообрядцы находятся вне Русской Православной Церкви. А у нас с ними нет евхаристического общения. И, ну, скажем так, старообрядцы, они нас вообще никак не считают Церковью Христовою. Вот такое настроение у старообрядцев. А единоверцы – это, как бы сказать, наши старообрядцы. Старообрядцы, которые к нам относятся как к своим братьям и сестрам по вере.
То есть, получается, единоверцев старообрядцами назвать можно, а вот всех старообрядцев назвать единоверцами нельзя.
Да. Единоверцы – это старообрядцы по духовной культуре, но только лишь.
Я понял. Спасибо за это пояснение. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Напоминаю, это прямой эфир, вы можете дозвониться, задать ваш вопрос. В том числе и в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе телеканала «Союз». А вот Светлана спрашивает о том, можно ли войти в католический храм. Хочется посмотреть и послушать орган.
Многие туристы сталкиваются с такой проблематикой. Здесь нужно вспомнить, что у нас на этот счет есть церковное правило, которое запрещает входить православным христианам в еретические храмы, в любые еретические храмы, с целью молитвы. А вот с целью просто, ну, как говорится, посмотреть, поглазеть, послушать, такого запрещения нет. Поэтому это надо всегда иметь в виду, что если я захожу в какой-то храм, в буддистский, в мечеть, в синагогу, будучи где-то в паломничестве, так сказать, чтобы не отделяться от группы в туристической поездке и так далее, зайти можно, но четко себе сказать: я захожу с целью познания, с познавательной целью, но у меня нет цели там молиться. Исключение бывает в тех случаях, где, скажем, в римо-католических храмах расположены общезначимые христианские святыни. Как, скажем, например, вот в римо-католической базилике в городе Бари расположена гробница с мощами святителя Николая Чудотворца. Конечно, перед мощами святителя Николая можно молиться, но если, например, там же где-то сами мощи находятся в подклете, как бы сказать, таком, в полуподземном помещении, а если на первом этаже идет римо-католическая месса, то с целью молитвы, конечно, к ней присоединяться не надо.
Ольга пишет: а что делать, если в голову лезут бранные и оскорбительные слова на Бога?
С таким искушением сталкиваются очень многие христиане, которые начинают глубже задумываться о природе своих мыслей, начинают глубже входить в себя, думать, размышлять, останавливаться, как бы сказать, и вдумываться, о чем же я сейчас мыслю, для того, чтобы лучше понимать себя, лучше понимать свою душу, лучше понимать свои мысли. И тут начинает примешиваться дьявол. Обычно он человека не с такими, так сказать, вещами не беспокоит. Он искушает человека по-другому. Как только человек начинает сосредоточиваться на своих мыслях, дьявол тут как тут. Это сразу же становится сферой его интересов. И он начинает человеку внушать всякие хульные мысли, а человек начинает их пугаться и говорить: как же так? Вот это, наверное, и есть хула на Святого Духа, то, что я сейчас, как бы сказать, у меня промелькивают вот такие вот мысли. И здесь, конечно, нужно, во-первых, нужно успокоиться и сказать: это типичное дьявольское искушение, которое подстерегает практически каждого христианина, который вот именно входит вот в эту тонкую сферу своих мыслей. И пугаться не надо. Это дьявольское искушение, которое человек, если он находится в здравом уме, в трезвой памяти, так сказать, он к этим мыслям относится отрицательно. И должен себе сказать: это мысли не мои. Это мысли дьявольские, которые он хочет мне внушить, и чтобы я считал их своими. Но я, как христианин, как христианка, я должен эти мысли отвергнуть. Это не мои мысли, это чужие мысли. Я с ними не согласен. И поэтому, если они где-то и крутятся у меня, где-то около меня, пытаясь завладеть моим вниманием, крутятся, и пусть крутятся. Это не мое дело. Это не сфера моих жизненных интересов. Мои жизненные интересы – это Бог, который есть любовь. Это Христос, который является моим спасителем. А то, что мне про него пытается что-то транслировать лукавый дух, меня не интересует. Точно так же, как я выхожу на улицу, а мне в лицо дует неприятный холодный ветер, да еще с какими-нибудь ледышками, вот, с инеем, и мне попадает в глаза, в нос, и я обязательно, если у меня есть капюшон, я обязательно укутаюсь вот в этот капюшон. Но этот ветер меня нисколько не будет занимать. Я буду идти туда, куда мне надо, заниматься теми вещами, которые мне необходимо делать. А вот этот вот ветер, да, он неприятен, но он меня не интересует. Вот я думаю, что примерно так должен рассуждать православный христианин, столкнувшись с такими вот хульными помыслами. Ну, а придя на исповедь, сказать священнику просто: у меня бывают хульные мысли. И все.
Ну, вы, наверное, имеете в виду про некие такие, может быть, навязчивые идеи, что ли, когда у человека вот крутятся такие мысли, обзывательства, касающиеся Бога. А как быть с теми, как тогда отличать их от хулы именно на Бога, когда ты, вот, так сказать, сознательно начинаешь винить Бога, что ли, за какие-то неудачи, за какие-то вещи, которые в жизни происходят, которые он попускает?
Ну, это уже человек увидит, что, собственно, происходит с его волей, да? Человек оценивает свою жизнь, и если он сохраняет верность Богу и принимает какие-то жизненные невзгоды, как те испытания, которые ему надлежит претерпеть, соответственно, его воля направлена на то, чтобы Бога принимать как своего Спасителя и Господа. А если человек отступает от верности Богу, да, и вот проявляет такие, такие вещи, как ропотливость, ропот, недовольство своим жизненным путем, недовольство промыслом Божиим, то, соответственно, это для человека уже нечто другое. Это то, к чему направлена его воля. И тут надо волю исправлять, да? Искать какие-то точки опоры, поддержки, устремиться на исповедь, найти хорошего друга-христианина для беседы, для того, чтобы найти какие-то точки опоры, которые помогут преодолеть тяжкую ситуацию и вернуться к этой верности Богу. И потом тоже поспешить на исповедь.
Батюшка, у нас остается буквально 3 минуты до окончания эфира. 2 июня у нас будет день отдания Святой Троицы в субботу. 3-го уже Заговенина, Петров пост. Ну и, в общем-то, наверное, хотелось попросить у вас неких такого коротенького совета, как подготовиться, как пройти это. Этот уже постный путь, который нас на следующей неделе уже ожидает.
В этом году нас ждет пост длительный, серьезный. Дай Бог, чтобы это время прошло для нас с духовной пользой, чтобы мы понимали, что в той древности, когда были установлены для христиан святые посты, было очень мало того, в чем можно, как говорится, себя ограничить. Да, вот была еда, скажем так, из каких-то таких жизненных радостей. Ну, у супругов в семьях свои радости, в которых постом тоже принято себя ограничивать. А сейчас у нас на каждом шагу. У нас музыка из любого источника, любая музыка на каждом шагу. Кино на каждом шагу. Не говоря уже о таком более классическом, да, живопись, скульптура. То есть нас окружает огромное количество возможностей получить удовольствия, которые были недоступны тем людям, для которых был составлен, собственно говоря, календарь постов. Поэтому нужно очень глубоко в это вдуматься. И не сводить пост к вот именно соблюдению постной диеты. У каждого найдется очень много поводов для того, чтобы ограничить себя и в одних, и в других, и в третьих возможностях, которые выступают на передний план, затмевая собой Евангелие, затмевая собой богослужение, затмевая возможность быть причастником святых Христовых тайн. Дай Бог, чтобы мы в жизни своей видели, что нам мешает быть добрыми христианами. И хорошенько, по совести, себя вы ограничивали в этом.
Спасибо вам, батюшка, за то, что пришли сегодня в нашу студию.
Спасибо.
Спасибо вам за эти пожелания взаимные. Напомню, уважаемые зрители, что сегодня у нас в студии на вопросы зрителей отвечал игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Еще раз вас сердечно благодарю. Спасибо всем за эту программу и до встречи в эфире телеканала «Союз».